Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израильские войска проводят ограниченную наземную операцию на юге Ливана, подтвердило руководство Израиля. Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили план реформы Содружества. Спикер парламента Ирака потребовал вывести из страны американские войска. Израильские войска проводят ограниченную наземную операцию на юге Ливана. Это подтвердило руководство Израиля. Крупные силы стянуты к ливанской границе. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам на территории Ливана, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Начальник генштаба Дан Халут сообщил журналистам в Тель-Авиве, что в Ливане не планируется крупномасштабное вторжение сухопутных войск. «Мы будем проводить ограниченные наземные операции по мере надобности», сказал Халут, отметив, что солдаты будут задействованы лишь там, где артиллерия и авиация бессильны. Накануне министр обороны Ливана Элиас Аль-Мур заявил, что армия Ливана окажет сопротивление вторжению. «Хочу вас заверить, что ливанская армия будет защищать свою страну столько, сколько сможет, и до последнего солдата. На границе с Ливаном концентрируются крупные израильские силы, пехоты и танков. В срочном порядке мобилизованы около 5000 резервистов, которые, по сообщениям, подменят регулярную армию на палестинских территориях. В пятницу после короткого затишья боевики Хизбуллах вновь обстреляли северные города Израиля, включая Хайфу. Есть разрушения и раненые. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль».
В Ливан прибывает координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд, чтобы оценить последствия израильских бомбежек для мирного населения. Перед отъездом он ответил на вопрос о возможной международной гуманитарной операции в стране.
Сложности с доставкой помощи осложняют любые гуманитарные операции. Доставка ее в значительную часть страны либо небезопасна, либо просто физически невозможна из-за разрушений.
Сказал координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в эфире американской телекомпании CNN выразил опасение, что Ливан находится на пути к гуманитарной катастрофе. По его словам, около 500 000 жителей покинули свои дома, а 150 тысяч ливанцев нашли убежище в Сирии. В Москву сегодня ночью с самолетами МинЧС доставлены более 250 эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. С Кипра в Москву прибыл самолет с 40 гражданами России, которые были эвакуированы из Ливана морем. Сегодня ночью в Москве приземлился еще один самолет, на борту которого 174 человека, в том числе 62 ребенка. В последние дни в Россию из зоны конфликта были переправлены более 1400 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили реформу Содружества. О деталях плана реформирования не сообщается. Известно, что проект подготовлен президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, нынешним председателем СНГ. Назарбаев считает, что проблемы, стоящие перед Содружеством, следует решать по образцу «Большой восьмерки».
Мы, конечно, не восьмерка, но постановку вопроса обсуждения можно было бы примерно делать так, как они делают. То есть для глав государств СНГ ставить глобальные вопросы, касающиеся всех нас. Всякие другие экономические вопросы, они решаются на двустороннем порядке.
Сказал Нурсултан Назарбаев. В неформальном саммите участвуют лидеры 8 из 12 стран СНГ. Не приехали президенты Грузии, Украины, Армении и Туркмении. После переговоров в Кремле главы государств отправились на центральный ипподром наблюдать за скачками на пресс-президента России. Следующий официальный саммит СНГ планируется провести осенью. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибудет в Минск в воскресенье, а не сегодня, как планировалось. О причинах переноса визита не сообщается. На предстоящих переговорах Чавес и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в рамках неприсоединившихся стран. Оба лидера известны своими антиамериканскими высказываниями. Во вторник Чавес отправится из Минска в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и подпишет договор о покупке 30 истребителей Су-30 и 30 военных вертолетов. Сумма сделки составляет почти миллиард долларов. В Риге произошли столкновения между представителями секс-меньшинства и активистами национал-радикальных организаций Латвии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Несмотря на то, что административный суд запретил проведение гей-парада, съехавшиеся со всей Европы представители секс-меньшинств провели ряд, так сказать, культурных мероприятий. Их проведению активно противостояли члены национал-радикальных организаций, таких как Союз национальных сил, Национальный фронт и Клуб 415. Как и предупреждал министр внутренних дел Цинтер Яунджекерс, полиции не удалось обеспечить безопасность участников прайда. Столкновения между геями и натуралами произошли как у англиканской церкви, где опальный лютеранский пастор Мари Сантис провел богослужение местной гей-общины, так и возле здания Рижской экономической школы, где состоялась пресс-конференция сторонников нетрадиционной ориентации. В беспорядках, по данным МВД, принимают участие более 400 человек. В центр города стянуты крупные силы МВД, и более 20 человек уже задержаны. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
Спикер иракского парламента Махмуд Машхадани потребовал вывести из страны американские войска, обвинив их в жестокости. Выступая в Багдаде на конференции, посвященной национальному примирению, он заявил, что Ирак не нуждается в советах из-за рубежа. Машхадани – религиозный консерватор, член суннитского блока, входящего в правительственную коалицию. В Ираке новые взрывы и нападения. На западе Багдада убиты 7 шиитов. На востоке города жертвой взрыва стал местный житель. Насилие возобновилось после того, как были отменены введенные ранее ограничения на дневное движение транспорта. В Баакубе полицейский патруль попал в засаду, сообщается о погибших и раненых. Напомним главные новости к этому часу. Израильские войска проводят ограниченную наземную операцию на юге Ливана. Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили план реформы Содружества. Спикер парламента Ирака потребовал вывести из страны американские войска. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Доступность образования – это право, записано в многочисленных международных пактах и конвенциях. Однако на деле не всегда соблюдается эта норма. У меня в гостях сегодня ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Мы будем говорить сегодня о доступности образования. Однако в самом начале, конечно же, поскольку вы ректор Высшей школы экономики, я не могу вас спросить вот о чем. На конференции «Другая Россия», которая, как вы знаете, наверняка была организована оппозиционными властями, политическими силами и правозащитниками, выступал ваш коллега, в прошлом ректор Высшей школы экономики, сегодня научный сотрудник университета Евгений Ясин. Он сказал, привел ряд ключевых положений единороссов, в том числе их намерение выстроить в стране полупартийную структуру, чтобы исключить любые экономические и политические риски и чтобы модернизировать экономику с опорой на государственное участие в ней. Этот путь очень опасный, и утверждение единороссов о том, что страна не готова к демократии, и сегодня нужна твердая рука власти, это возвращение к прошлому, подчеркнул Евгений Ясин. Бывший советник по экономическим вопросам Андрей Ларионов, он говорит о том, что сейчас именно в России отсутствуют политические свободы, а это, в свою очередь, ведет к экономической деградации страны. Вы сейчас согласны, что сейчас отсутствуют политические свободы, и это приведет к экономической деградации?
Нет, я, вы знаете, полностью с этим не могу согласиться. У нас не отсутствуют политические свободы. У нас очень странная ситуация, когда голосованием население передает все в руки. Даже не одной партии, а одного лица. Ну, возьмите, пожалуйста, все опросы, вы увидите, что люди готовы поддерживать не единую Россию, они готовы поддерживать Владимира Путина. Это объективный факт. Я думаю, что
они считают, что это может быть навязано просто средствами массовой информации, административным ресурсом, с такой определенной политикой или нет?
Вы знаете, это может быть усилено тем, что вы сказали. И совершенно точно, когда есть вот такая очень сильная личность, поддержку населения невозможно изобразить, ее возможно дополнить, да, можно как муха на буйволе сказать, а мы пахали. Вот я думаю, что такого рода люди есть и в СМИ, и в политической тусовке.
Ну, почему же невозможно поддержку изобразить? У Сталина, по-моему, была поддержка 99% населения, или сколько? Там 1% на погрешность.
У Сталина, к сожалению, была поддержка, я думаю, не менее 70-75% тогдашнего населения. И таких массовых репрессий не могло быть при захвате власти узкой группы людей. К сожалению, мы сами себя тогда победили.
То есть вы считаете, каков народ, такое и правительство? К сожалению или к счастью, не знаю.
Отклонения могут быть, но ненадолго и не в тех масштабах. Все-таки трагедия 30-х годов, да, когда люди... Вот восстание масс, да, Артега и Гассет, когда масса приходит к власти, ее очень сильно раздражают люди, которые из массы выламываются. И она начинает подравнивать себя, как в общине, срезая выдающуюся голову. Я думаю, что в очень многом такого рода политика, которая была в 30-х годах, это была политика массы, которую допустили к растаскиванию Барского дома.
Вот мы, кстати, плавно переходим к проблемам образования, потому что существуют и сегодня злые языки, которые утверждают, что как раз молодым, талантливым и светлые головы Барский сейчас или прежняя номенклатура, или уже, скажем так, консервативное сообщество академиков не дают ни прохода, ни возможности реализовать себя.
При раннем Ельцине, вот, когда был принят закон об образовании, совершенно замечательный, я считаю, который прокламировал академическую и экономическую самостоятельность учебных заведений.
Его возможно было реализовать на практике?
Вы знаете, он частично реализовался. Высшие учебные заведения выжили ровно благодаря своей экономической самостоятельности академической. Но, как всегда, при условиях безденежья он реализовался за счет потребителей образования. У нас не просто резко выросло количество студентов высших учебных заведений, еще и резко упало качество и высшего образования, я не говорю уже о ПТУ и техникумах.
А с чем вы это связываете?
Вы знаете, ну, классический ответ-то один – это то, что называется недофинансированием. Сегодня мы тратим на одного студента вуза $1000 в год.
Мы – это кто?
Мы – это общество.
Бюджет. Налогоплательщики, в смысле?
И налогоплательщики, и прямые бюджет. Плательщики, кто за своих детей платит. Вот 1000 – это средняя цена по стране. Ну, можно научить на $1000 сегодня? Я лично в этом сильно сомневаюсь. Если мы сравним это с европейскими странами, то это... примерно в 6-7 раз меньше. И с Соединенными Штатами Америки 18-20 раз меньше.
Но у нас тогда вот просто встает проблема неравного образования, потому что, к сожалению, если мы будем смотреть на общий уровень, ну, скажем так, платежеспособности населения российского, то будет понятно, что не то, что не каждая семья может заплатить за абитуриента или за студента или за школьника такую сумму, а просто очень довольно избранное количество людей может позволить себе хорошее образование, скажем так.
Да, вы знаете, и по ресурсам, которые они готовы вкладывать, и по предложению, к сожалению, хорошего образования, то же самое. Мы считали перед тем, как стартовал там у нас проект по образованию, а какое количество вузов сейчас в России сохранилось как исследовательские организации. Посчитали некоторые оценки, что их 25, некоторые, что 50. Скажем так, процентов 5-7 студентов могут попасть в вузы, обучение в которых ценится на мировом рынке. Это очень мало для такой страны, как наша. Это, конечно, ненормально совершенно. Но приведет к тому, что мы недоплачиваем. Знаете, недоплачивают и потребители, несмотря на свое небогатство. Да, те же люди, которые экономят на образовании детей, покупают иномарки. Вообще иномарка – это вот образование ребенка. Вот они предпочтут купить машину дорогую, не ездить на «Жигулях», а ребенку устроить дешевый вуз. Это свидетельство некоторого просто непонимания, массового непонимания огромной частью населения того, чем является образование. Образование свелось для очень многих людей к получению диплома о таковом. Вот это основная беда. Смотрите, возьмите любые там объявления о найме работников. Если вы возьмете крупный город, даже не Москву и Питер, да, просто крупный город, миллионник, там, подмиллионник, и вы увидите, что очень часто организация ищет курьера, желательно ВО. Зачем вашему курьеру ВО? Если мы возьмем предприятие, то примерно 60-70% предприятий готовы брать выпускников с любым высшим образованием на должности техников, рочих, служащих, то есть на должности, которые, в общем, совершенно не предполагают.
Не требуется этого
высшего образования. Вот это такой феномен, я его называю навес высшего образования. Причем это, надо прямо сказать, плохое высшее образование. Потому что и та, и другая стороны совершенно не думают о том...
О качестве, как, в смысле, да?
Да, а какие компетенции-то человек получил в вузе.
Ну вот, видите, мы все время говорим о деньгах. А вы не признаете бесплатное образование?
Почему не признаю? Я считаю, что для нашей страны образование за государственный счет, давайте так говорить, потому что бесплатно ничего не бывает, лучше, чем платное образование. Я экономист, я считаю, что здесь надо судить из экономических, а не только из моральных соображений. Из моральных тоже бесплатное лучше. Но из экономических для нашей страны, мне кажется, это основной путь организации образования. Если у нас хватит денег, а сейчас у нас денег побольше стало, то бесплатное образование, бесплатное для потребителей образование гораздо лучше. Готов это доказать, если нужно.
Я не знаю, вот считает так же, как вы, Министерство образования, потому что Фурсенко говорит, что он очень твердо будет придерживаться законодательства, а закон у нас гласит, что на каждые 10 тысяч населения должно быть не меньше, да,
170, да. А у нас 205.
У нас сейчас 205, но знаете, если будет строго всего, придерживаться, да? Значит, может быть, вообще будет уменьшаться, между прочим, количество.
Я думаю, что не будет. Я знаю, почему Андрей так говорит, потому что у него, как у министра, есть ограниченный бюджет. Он тоже видит, что мы очень сильно недодаем на каждого отдельного студента. И что хорошие вузы, хорошие факультеты недополучают. Потому что мы размазываем эти деньги на плохих.
Напомню, что у меня в гостях ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Давайте тогда непосредственно к реформе образования. Вот я не знаю, закон, как его окрестили, да, скажем так, средствах массовой информации, закон о назначении ректоров, это входит в реформу образования или нет, но давайте послушаем, что об этом законе говорит министр образования Андрей Фурсенко.
Принятие этого закона – это выполнение нормы, которая закона, по-моему, о высшем послевузовском образовании, которое никогда не выполнялось. Это о том, что ректор, который избирается в университете, он должен проходить аттестацию предварительно. Эта норма, она никогда не выполнялась. Мы как бы выполняем эту норму. Далее. Я вообще никогда не мог понять, и сейчас не понимаю, почему этот закон окрестили законом о назначении ректоров. Потому что если вы читали закон, то увидели, там назначение речи не идет. Речь идет только об одном. О том, что выдвинутые кандидатуры проходят аттестационную комиссию.
Предварительно.
Аттестационная комиссия оценивает, которая на паритетных началах представлена представители ректорского сообщества и власти, то есть собственника вузов. Я напоминаю, да, что эти вузы, речь идет о государственных вузах, которые оценивают, аттестуют ректора, оценивают, насколько эти кандидатуры могут выполнять те функции, которые на них будут возложены. При этом речь не идет о том, что аттестационная комиссия должна, скажем, отбраковать всех кандидатов, кроме одного, или, наоборот, продвинуть кого-нибудь. Речь идет о том, что есть достаточно понятные позиции, что должен уметь и знать ректор. Никакая система не может быть гарантирована от того, что она постепенно потеряет адекватность. Точно так же, как судьями в системе образования должен быть внешний заказчик, точно так же, как систему школы и подготовки людей в школе должен оценивать внешний заказчик, это общество, это, может быть, те же самые вузы, так же, как систему подготовки студентов должен оценивать работодатель, оценивать те же самые представители общества, вот точно так же, когда речь идет о выдвижении, то должна быть еще и внешняя оценка. И эта аттестация, на самом деле, в каком-то смысле внешняя оценка.
Вот не смущает ли вас ничего в этом законе, Ярослав Иванович?
Мне кажется, что закон в том виде, в котором он получился, он не решает ничьих проблем.
А может быть, он создает? Он может создать множество проблем?
И проблем не создаст, и не решит. Я думаю, что это путь многих законов, которые мне пришлось наблюдать. Первоначально была идея, она достаточно активно обсуждалась, что государство должно перейти к назначению ректоров, потому что ректора в своей массе является достаточно сильным препятствием для реформы образования. Это для власти очевидно. Она не любит об этом говорить.
А для вас это очевидно?
Нет, да, для меня это очевидно. Ректора – консолидированное сообщество, очень корпоративно отстроенное, с очень большим влиянием в региональных элитах. И самое главное, вот Андрей сказал, Фурсенко, что собственником вузов является государство. Это частичная правда. Собственником вузов формальным является государство, но оно не может контролировать вуз. Реальным собственником вузов, если вуз это здоровый, является профессорский коллектив, профессорско-преподавательский коллектив. Поскольку то, что университет производит, это так называемый доверительный товар.
Так может и профессорскому коллективу как раз давать полное право выбирать ректора?
Формально ведь профессорский коллектив этим и занимается. У нас закон об образовании, закон о высшем профессиональном образовании говорит, что ректор выбирается на альтернативных выборах, на конференции трудового коллектива. где она по квотам обычно организована, где основную часть занимают профессора-преподаватели. Понимаете, пока эта система работает, я считаю, что государству нечего туда лезть, она все равно не может для вуза найти какого-то внешнего кризисного менеджера. Если вуз здоровый, он выдвинет такого человека из своей среды. Если вуз нездоровый, его надо закрывать, соединять кому-то.
Получилась вот такая странная система, немножко межуумочная, когда ректор не назначается, сохраняется старый порядок, но просто возникает еще один фильтр. Причем довольно интересно, да, у учредителя, у государства есть и сейчас, и Форсенко об этом говорил, по закону право ректора избранного коллективом не утвердить. Так было в случае там РГГУ, после Невзлина уже там еще там нескольких вузов. Но вместо вот этого права государства не утвердить возникает еще одна коллегия, которая вроде бы государство прикрывается. Очень странно, что значительную ее часть образуют те же ректора. Вот почему я говорю, что изначальной цели этот закон не достигает. Потому что изначально он был направлен государством, реформаторами в государстве против консолидированного ректорского сообщества. Что вот вы будете слушаться, проводить государственную политику, а не то мы вас сменим. А когда это дошло до того, что сами же ректора будут решать, вот это достойно или недостойно, этот закон просто изначальной цели не достигает. Я не понимаю, чего достигать теперь вообще.
Вот как раз про единую государственную политику. Пардон за тавтологию, давайте про единый государственный экзамен, поскольку времени у нас очень мало. Давайте мы послушаем нашего эксперта Илью Смирнова по поводу как раз одного пособия по единому государственному экзамену. И вот мне бы очень хотелось узнать ваше мнение по этому поводу.
Поскольку историческая истина конкретна и опирается на источник, а не на вольные растекания дискурсами по древу, я, с вашего разрешения, возьму за основу официальное пособие «Единый государственный экзамен обществоведения». Благо, авторами являются 7 видных ученых в области педагогики, включая академика Российской академии образования, консультант, заместитель начальника управления контроля образования, и на обложке обозначены сразу 2 крупнейших издательства «Просвещение» и «Эксмо». Так вот, буквально из второго по счету задания следует, что человеческого общества не существует. Я серьезно. Смотрите, вопрос. Общество – это, многоточие, вариант ответа. Часть природы отметен как неверный. Открываем большой энциклопедический словарь. Природа в широком смысле все сущее, весь мир в многообразии его форм. Из другого теста таким же нехитрым способом получается, что история не наука. Потому что наука, цитирую, характеризуется применением методов экспериментальной проверки. А как я могу экспериментально проверить Бородинскую битву? Франции войну объявить? Далее абитуриентам предлагается таблица. Для лучшего понимания важнейших особенностей традиционного и индустриального общества. Оказывается, для первого характерна непрерывность развития, отсутствие явных граней между эпохами, резких сдвигов и толчков. Это очень точно подмечено на примере Китая, России, доколумбовой Америки, Греции, Индии, ну буквально любого региона. Вот как вы считаете, исчезновение с лица земли городской цивилизации как таковой – это резкий толчок или не резкий? Дальше к традиционному обществу у нас оказывается неприменима европейская концепция линейного прогресса. Что этот набор слов означает? Что в Европе не было традиционного общества, минуя стадию прямохождения к фабричному производству? Или что не было прогресса. Но зато в индустриальном обществе, согласно той же поучительной таблице, автономия, свободы и права личности закреплены конституционно в качестве неотъемлемых и прирожденных. Отношения личности и общества строятся на началах взаимной ответственности. Конец цитаты, и от себя добавлю характерный пример. Безоговорочно индустриальное общество под названием «Третий Рейх».
Я думаю, что можно продолжать долго, да, давайте мы на этом перечислении закончим. Вот это что касается единого государственного экзамена, по-моему, там тест по обществознанию, да. Вот вы представляете, как вообще абитуриент будет сдавать этот экзамен и насколько объективным может оказаться картина?
Мне кажется, что вот коллега, который все это излагал, очень хорошо показал нам ту пользу, которую принес в Россию Институт единого государственного экзамена. Потому что вся эта ахинея, которая здесь зачитана, это не что иное, как содержание утвержденного Министерством образования школьного учебника по обществознанию, по которому наши дети учатся, там, по-моему, уже 10 лет, который написан тем же коллективом авторов под руководством профессора Боголюбова, по-моему, из Российской академии образования, который писал советские учебники обществознания. Они быстро перестроились, да, ну как могли. И мы с вами спокойно учились, не замечая того, что у нас клинический учебник. И никому не было дела до этого, да? Как Женя Бунимович, мой друг, там сказал очень хорошо, что России удалось опровергнуть фундаментальный принцип математики. Раньше вот до нас люди считали, что математика едина. Мы же экспериментально доказали, вот как коллега говорит, что математика столько, сколько вузов. Вот у каждого вуза своя математика, и к ней надо отдельно готовиться. О социальных последствиях той системы, которая сменяет единый экзамен, распространяться не буду, по-моему, она очевидна. А вот единый экзамен, извините, это инструмент. Единый экзамен может отражать только то, что написано в утвержденных школьных программах. Давайте программы менять. Слава богу, что хотя бы через единый экзамен мы наконец это поняли, что их надо менять.
Но понять-то мы поняли, вот и упоминаемый нами Фурсенко говорит о том, что сейчас будет меняться или уже изменилась экспертиза учебников. На самом деле, до этого учебники были рекомендованы то ли одним, то ли двумя специалистами, да, которые должны были посмотреть. Сейчас это будет смотреть Российская академия наук, Российская академия образования.
Вот это славное заведение, которое вот этот славный учебник выпустил. Я к Российской академии наук отношусь по-прежнему с уважением. Отношение наук социально-экономических, к сожалению, уже нет. Про Российскую академию образования, как бы, и ее специалистов, ну, существуют, мягко скажем, разнообразные точки зрения. Поэтому мне представляется это решение министерства в принципе правильным, но по отбору экспертных организаций неудачным.
Ну и плюс достаточно вспомнить историю с учебником по истории Игоря Долузского, который очень легко может уйти из разряда обязательных, в разряд рекомендуемых или вообще из этой сетки, хотя вот подобные учебники, которые официально рекомендованы, вот по этим учебникам как раз российские дети учатся. И здесь непонятен результат этой реформы. Она вообще к чему-то приведет, если уж быть кратким?
Я не вижу такого осуществления последовательной реформы пока что. Я вижу движение по отдельным направлениям. Вот самое большое продвижение – это как раз обеспечение равного доступа к высшему образованию. Это как раз единый госэкзамен. То, что люди давным-давно не верят в то, что не заплатив, можно через экзамены вуза поступить – я думаю, что это вещь очевидная. Я могу сказать, что я возглавляю Высшую школу экономики. У нас было 75% москвичей. У нас, когда ЕГЭ предпринял достаточно развитые формы, где там половина регионов в нем участвовала, сейчас 42% поступающих – это дети из регионов, многие из которых никогда в жизни бы не подумали к нам ехать и поступать, если с малых городов дети. А у нас есть статистика, как они учатся. Они учатся никак не хуже тех, которые поступили к нам через подготовительные курсы, то есть 5-10.
Какими знаниями обладают дети, которые должны были правильно ответить на подобные вопросы?
Мы не принимаем с единым экзаменом по обществознанию. К истории принимаем.
Мы неоднократно... Там тоже много претензий у историков.
Я должен сказать, что мы садовничаем. Мы вместе возглавляем одну из наиболее авторитетных, я думаю, организаций в российском образовании. Еще 3 года назад мы провели слушание по формату единого госэкзамена и сделали вывод, что тот формат, который, вот тестовый формат для истории и для литературы, не годится совсем, потому что мы проверяем не то, что надо. Это никак не противоречит форме единого экзамена, просто надо по-другому его проводить.
Понятно. Тогда вот последний вопрос. Вы говорите о том, что единый государственный экзамен, он обеспечивает равный доступ к образованию. А нужно ли вообще повальное образование?
Повальное не нужно, но нужен отбор талантов для образования. Потому что образование – это тот канал социального перемешивания, выталкивания наверх талантливых людей, независимо от доходов их семей, которые держат на плаву любое общество. Хоть самое либеральное. К сожалению, за 90-е годы мы образование как канал социального перемешивания, как канал отбора по таланту, а не по кошельку родителей, а не по их связи потеряли. Это то, что мы обязаны с вами просто восстановить.
Благодарю вас. О доступности образования я беседовала с лектором Государственного университета Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. кто мы такие. Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска проводят ограниченную наземную операцию на юге Ливана, подтвердило руководство Израиля. Крупные силы стянуты к ливанской границе. Израильские самолеты нанесли удары по телевизионному ретранслятору и башне телефонной связи на севере и в центральном районе Ливана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил опасения, что Ливан находится на пути к гуманитарной катастрофе. В Москву сегодня ночью самолетами МИНЧС доставлены более 250 россиян, эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. В последние дни в Россию с зоны конфликта были переправлены более 1400 человек. В Гудермесском районе Чечни сотрудники чеченского МВД обстреляли автомобиль с дагестанскими милиционерами. Ранен один человек. Водитель машины из Дагестана не подчинился требованию остановиться. В Шалинском и Ачхой-Мартановском районах Чечни сдались властям два боевика, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили реформу Содружества, а также проблемы миграции и энергетическую безопасность. На двухдневную встречу не приехали лидеры Грузии, Украины, Армении и Туркмении. В Ираке новые взрывы и нападения. На западе Багдада убиты 7 шиитов. На востоке города жертвой взрыва стал местный житель. Насилие возобновилось после того, как были отменены введенные ранее ограничения на дневное движение транспорта. Спикер иракского парламента Махмуд Машхадани потребовал вывести из страны американские войска. Он обвинил их в жестокости. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, правительственные войска и силы коалиции выбили талибов из двух городов Гармсер и Наваи, захваченных в начале недели. В результате авиа- и ракетных ударов 13 талибов убиты и 15 ранены.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Тему доступности образования продолжаем на примерах из российских регионов. Единый государственный экзамен, как рассказывал только что у меня в программе ректор Высшей школы экономики, призван обеспечить равный доступ к образованию для всех желающих учиться. Каким образом смогут его пройти незрячие люди, пользующиеся шрифтом Брайля? Это лишь одна из многочисленных проблем, которую предстоит решить, если единый государственный экзамен станет обязательным для прохождения во всех высших учебных заведениях. Хотя пока и с прохождением обычных письменных вступительных экзаменов у незрячих людей возникают иногда проблемы. Об этом Алексей Минин, Хабаровск.
Сразу представлю одну из наших героинь. Олеся Арацкая с успехом закончила Хабаровскую академию экономики и права. Профессия – юрист, специальность – гражданское право. Инвалид первой группы по зрению. Незрячие люди пользуются шрифтом Брайля. Это особый шрифт, в котором буквы и знаки препинания пишутся с помощью выпуклых точек. Каждая буква и цифра являет собой определенную комбинацию таких точек. Как же такие люди сдают письменные экзамены? Вот как это происходило у Олеси.
Когда я поступала, у нас было 2, по-моему, устных экзамена и 1 письменный экзамен. Письменный я сдавала, я писала по Брайлю сочинение. И потом тут же читала, меня тут же проверили.
При этом, по словам Олеси, никаких возражений и препонов со стороны экзаменаторов не было. Даже другие абитуриенты не сразу обратили внимание на то, что рядом с ними находится незрячая будущая студентка. Не все так просто было с экзаменами у другой, также бывшей студентки Евгении Сосновской. Ей также пришлось сдавать устный экзамен по русскому языку. Правда, это происходило в педагогическом университете.
Начали писать, и члены комиссии приемной говорят, что мое сочинение они не будут зачитывать. Я их просила, что я сама прочту, все вплоть до всех там знаков препинания, орфография, пунктуация. Они сказали, что их это не устраивает. Но я спросила, как же мне этот экзамен сдавать письменный. Они сказали, что вот, скорее всего, с филфаком русский устно.
Женю поддержали деканы филологического и исторического факультетов. И в итоге она все-таки поступила. Однокурсники и преподаватели отнеслись к ней с пониманием, тем более, что в этом вузе раньше работал незрячий преподаватель Николай Белим. А вот что касается разного рода поблажек, то вышло как раз наоборот. в виде отношения Жени к учебе, преподаватели повысили требования к остальным.
Проблемы были из-за меня у других студентов, потому что подготовка к семинару — это что? Это писали с книги и вышли, прочитали, да? У меня-то этой возможности нет, и мне приходилось ориентироваться только на свою память. Поэтому я выходила, отвечала, ну, устно, без бумажки. Ну и как бы и вот пошла установка, что вот если может человек, значит, надо всем к этому стремиться. То есть проблемы стали из-за меня у других людей.
Сейчас Женя заканчивает аспирантуру, теперь уже Хабаровского гуманитарного университета. Преподают там же, на историческом факультете. А вообще, как считает декан исторического факультета Людмила Кузнецова, нет особой разницы, какой студент перед ними – здоровый или с физическим недостатком.
Абсолютно никакой разницы нет. Даже люди вот с ограниченными возможностями, они лучше готовятся, чем порой здоровые ребята.
Среди инвалидов вот по зрению, например, встречается часто потребительское отношение. То есть вот я не вижу, поэтому давайте помогайте мне всемерно, делайте все, чтобы мне облегчить жизнь. Вот это вот есть среди нас, надо признать.
Говорит Женя Сосновская. Правда, замечает потом, что таких людей становится все меньше. Внимание к таким людям, как Женя и Олеся, всегда немного больше. Это ощутил на себе и Леонид Фомин, с успехом закончивший исторический факультет Хабаровского гуманитарного университета. Правда, ему было чуть проще. Он пишет обычным текстом. И тем не менее...
Если брать всех остальных, то они идут как бы общим потоком. А на тебя обращают внимание, смотрят глубину твоих знаний. Можешь ли ты работать в группе? Можешь ли ты организовать какую-то дискуссию? Поэтому человеку, студенту, абитуриенту, незрячему или с другим каким-нибудь физическим отклонением надо быть в несколько раз сильнее, в несколько раз быть умнее, я имею в виду сильнее морально.
Однако даже успехи в учебе не всегда могут способствовать трудоустройству. Так Олеся Арадская не сразу смогла найти работу. На зрение, правда, не указывали, и все же ей казалось, что не берут именно из-за него.
Причем многие говорили, что, извините, нам требуется специалист с опытом. У меня плохое зрение, да? И для меня это будет всегда, мне так будет казаться, что мне отказали, потому что у меня плохое зрение. Ну, это какой-то психологический барьер, которому, в принципе, я думаю, для начала нужно преодолеть себе.
Олесе все-таки удалось найти свое место. Сейчас она работает юристом на Хабаровском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых. Уверенно работает на компьютере при помощи специальной звуковой программы. Да и с другой техникой справляется. Впрочем, таких или даже больших успехов может при желании добиться каждый человек с любым физическим недостатком. Главное, чтобы заметили и поддержали. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Имеют ли право на образование дети, страдающие аутизмом? Конечно, имеют. Однако в России они лишены этого права, поскольку нет ни специальных методик обучения, ни специалистов, работающих с такими детьми. Рассказывает Александр Валиев, Челябинск.
Согласно статистике, на 10 тысяч детей приходится в среднем от 10 до 45 случаев аутизма. В России эти дети лишены права на образование. Точнее, право-то у них никто не отнимал, но и возможность посещать школы и детские сады государство им не предоставляет. Нет специалистов, которые могли бы с ними заниматься. Начиная с 3 лет, если ребенок не очень сложный, как правило, его берут в детский сад и оставляют в покое. Обычно он сидит где-нибудь в углу, никому не нужный. Если возникают проблемы, родители настойчиво просят забрать ребенка из садика. Говорит Любовь Клименкова, председатель Челябинской городской общественной организации «Помощь детям с особенностями психоречевого развития».
Проблема таких детей в нашем государстве заключается в том, что у нас нет четко прописанной законодательной базы, которая отвечала бы за то, кто должен учить где, чему и как аутичных детей. Проблема детей с аутизмом в том, что они вообще не прописаны в каких документах об образовании. Дети не посещают ни детский сад, ни школы, ни, естественно, впоследствии вузы. Хотя более 10% таких детей имеют очень высокий уровень интеллекта, выше среднего. Уже было признано еще в 65-м году, что коррекционно детьми с аутизмом — это особый раздел дефектологической науки. Было принято АПН СССР решение, что такие дети нуждаются в специализированных образовательных учреждениях. Им требуются особые специалисты. Но этот закон так и остался лежать где-то на полке. Не готовятся специалисты, естественно, на это не выделяются деньги, чтобы готовились такие специалисты по работе с аутичными детьми. Раз в садике и в школе нет педагога, который мог бы заниматься таким ребенком, то, естественно, такого ребенка ни в садик, ни в школу не принимают.
Со школами ситуация еще хуже, чем с детскими садами. Члены приемной комиссии, что такое аутизм, аутизм, как правило, не представляют и настойчиво рекомендуют домашнее образование. А в некоторых учреждениях пропагандируют отказ от ребенка, советуют сдать в психоневрологический диспансер интернат. Члены общественной организации «Маленький принц» сняли небольшой документальный фильм о своих детях. В него вошли кадры обучения, как дефектологи и педагоги в частном порядке занимаются с детьми, страдающими аутизмом. Вот фрагмент из этого фильма, говорит одна из специалистов-дефектологов.
Специализированных групп для детей с аутизмом нет. И знаю, у нас в районе во многих группах есть дети с аутизмом. Вот если в прошлом году я Егора маме говорила, что я особо не вижу особенностей проявления вот этого синдрома аутизма, в этом году, да, это усугубляется. То есть я понимаю, что чем ребенок старше, тем проблема более усугубляется.
Частным педагогам, к которым вынуждены обращаться родители таких детей, приходится нелегко. У них не хватает профессиональных знаний и навыков общения с ребенком, полностью погруженным в себя, говорит Любовь Клименкова.
И мы сейчас пытаемся собственными усилиями организовать курсы для родителей и, естественно, специалистов, которые в любом случае занимаются такими ребятишками, потому что дети все равно куда-то прорываются, и в садик ходят, и школы посещают. Но это договаривается неформально с директором. На местном уровне договариваются. Естественно, существует очень много негосударственных учреждений, которые предлагают помощь таким детям, но там цены просто очень большие, и не каждая семья может пойти на такой шаг.
В этом году в Пскове впервые прошла Всероссийская конференция по проблемам обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Участники конференции выступили с обращениями к президенту Путину, премьеру Фродкову и уполномоченному по правам человека Лукину. В свой последний доклад о состоянии прав человека в России Владимир Лукин включил материалы этой конференции. Таким образом, в нашей стране впервые обратили внимание на проблемы детей-аутистов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Многонациональное государство, которым является Россия, не может не столкнуться с вопросом о создании национальных лицеев и гимназий, чтобы люди, которые причисляют себя к определенной национальности, могли приобщиться к собственной культуре, изучать свой язык и традиции. О том, как помогли чиновники национальной гимназии в Ижевске, рассказывает Надежда Гладыш.
Более 100 тысяч человек удмуртской диаспоры в Ижевске 2 года назад лишились своей гордости – Удмуртской национальной гимназии имени Кузьбая Герда. Решением Министерства образования ее перебазировали из здания бывшего детского сада, расположенного в одном из тихих уютных кварталов в центре Ижевска, в большую, но по нынешним временам недогруженную школу автозаводского микрорайона, то есть практически на окраину города. Говорит Зоя Лебедева, сын которой свой первый класс проучился в прежней еще гимназии.
На то время, когда мы поступили в первый класс, в гимназии была какая-то система обучения удмуртскому языку. Было развитие в том смысле, что дети прекрасно знали свой этнос, они разрабатывали какие-то проекты, посещали кружки, они очень этим интересовались, у них проходили национальные праздники. И в то же время они активно изучали, естественно, русский язык и английский язык. Кстати, все учителя подмечают, что наши дети нисколько не слабее русскоязычных детей. Они одинаково хорошо учатся и владеют языком как удмуртским, так и русским. Те дети, которые обучались и успели дойти до старших классов, они были очень уверены в себе. Естественно, с достоинством. Я припоминаю те злополучные дни, когда митинговали. Никто из детей не заплакал, никто из них не унижался. Они стойко стояли с родителями, хотя, вот скажу честно, никто из родителей не просил об этом. Мало того, они даже запрещали приходить на митинг, но дети старшие сами с плакатами пошли и стояли в первом ряду.
Решение о перемещении гимназии было принято якобы во благо, ведь сами же дети и педагоги страдали от тесноты, и родители, удмуртская интеллигенция, давно просили власти озаботиться расширением их помещений, предлагали сами с десяток вариантов. Но чиновники нашли такой, от которого родители пришли в ужас. Начались письма протеста, митинги у дома правительства и дворца президента, вплоть до голодовки. Результатом стало половинчатое решение оставить за гимназией и здание садика как филиал для начальной школы. Но, оказавшись на отшибе, филиал быстро захерел. Что не устраивало родителей удмуртов в переселении на восточную окраину города? Леонид Гонин, член распавшегося родительского комитета гимназии Кузьбая Герда. Его дочь нынче учится в другом лицее.
Школа, она получилась таким образом, что это окраина города Ижевска раз, экологически неблагоприятный район 2, транспортные развязки очень плохие, и немаловажный факт имеет то, что если здесь была атмосфера семейная, то там получается, можно так сказать, что это в принципе резервация. Есть у каждого народа определенно своя ментальность. Директор гимназии, она создавала условия понимания ментальности моего народа. И дочь я хотел, чтобы понимала меня через вот эту призму. А тут получается, Получается, что изначально условие было поставлено, что будет руководитель русская. Я ничего против русских никого не имею, но грань есть какая, где друг друга сложно понять.
Что получилось в итоге? Сегодня в бывшей автозаводской школе номер 21, которой присвоили статус гимназии имени Герда, сосуществуют бок о бок как бы обычная школа для нескольких сотен детей окружающего микрорайона и национальная гимназия, в которой официально числится несколько десятков учащихся. Столько осталось от 240 человек, которые были в списках гимназии в момент ее переформирования. А могло быть, по словам родителей, и все 500. Юрий Фомин, начальник отдела национального образования Министерства образования Удмуртии, не видит серьезных проблем в удмуртской гимназии в ее нынешнем смешанном виде. Не считать же проблемой отсутствие средств на проездные билеты для детей, вынужденных добираться сюда издалека.
733 ребенка всего в гимназии. Из 37 классов 23 класса гимназических и 14 классов у нас получает школа. Как школа идет? Были выпускники, закончили школу 99 класс и 70 человек закончили 11 класс. Гимназический класс 18 человек был.
В самой школе на мой вопрос, сколько детей удмуртов записались в первый класс, мне ответить отказались, сообщив лишь, что все 75 первоклассников будут изучать удмуртский язык. Был слух, что после окончания учебного года в Ижевске ждут министерскую проверку из Москвы, по результатам которой, вполне возможно, состоится упразднение статуса гимназии, поскольку фактически она ею уже не является. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Напомню, что в региональных репортажах прозвучала тема доступности образования в России. Вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. И еще о детях. Если есть родители, которые заботятся о своем ребенке, можно предположить, что они постараются всячески помочь своим детям получить достойное образование. А что же делать с детьми-сиротами, которые этой возможности лишены? Ответ – создать им такие же условия, то есть взять на патронатное воспитание. Об этом в рубрике Людмилы Алексеевой.
Общеизвестно, что у нас превратилась в национальную проблему детей, нуждающихся в государственной защите. Детей-сирот и детей, у которых родители живы, но нельзя детей с ними оставлять. С каждым годом растет число детских домов. Но детство в детском доме, вне семьи, не дает ребенку навыков, необходимых для жизни в обществе после выхода из детского дома. На этот счет имеется страшная статистика. В первый же год после выхода из детского дома многие его воспитанники попадают на скамью подсудимых. Многие становятся бездомными. Нередкие случаи самоубийства. Только каждый третий или даже каждый четвертый как-то приспосабливаются и живут более или менее сносно. Напрашивается вывод, что необходимо безнадзорных детей определять не в детские дома, а в семьи. Но усыновлять удочерять детдомовцев наши сограждане не очень-то стремятся. Это большая ответственность и большие расходы. Есть еще одна возможность обретения таким ребенком семьи – создание для него так называемой патронатной семьи. Что это такое патронатная семья? Это не усыновление и удочерение, а помещение ребенка в семью, которая взялась его приютить по контракту с детским учреждением, где находился ребенок. По этому контракту патронатный воспитатель становится временным сотрудником этого детского учреждения. Его труд, соответственно, оплачивается, и, кроме того, он ежемесячно получает определенную сумму денег на содержание ребенка. При этом за детским учреждением сохраняются функции контроля за патронатными семьями и право расторжения контракта, если патронатные воспитатели не оправдывают оказанного им доверия. Но и патронатный воспитатель имеет право расторжения контракта, если у него не заладились отношения с ребенком или по какой-либо другой причине патронат оказался невозможным. На таких условиях гораздо чаще удается создать детям из государственных учреждений возможность жить в семье. Однако и этот способ не обеспечивает семьей всех детей, которые в этом нуждаются. Более того, число таких детей в нашей стране постоянно растет. Оплата труда патронатных воспитателей и средства, выдаваемые на содержание ребенка, невелики. И, скажем, в большом городе их просто не хватает на покрытие реальных расходов по содержанию ребенка. Так что и институт патронатных семей не решает проблемы. Будущим детей, нуждающихся в государственной защите, серьезно занялись общественные организации Пермского края, объединенные в Пермскую ассамблею. Пермская ассамблея постановила, что эта проблема является приоритетной для всех общественных организаций, входящих в это объединение. Совместными силами был разработан детский мегапроект. Существенной частью этого проекта стали предложения по реформированию пермского краевого законодательства и системы помощи детям, нуждающимся в государственной защите. Этот серьезно продуманный проект был принят Пермским законодательным собранием и стал краевым законом после его годичной проверки на практике. В рамках этого закона, осуществляемого с активной помощью общественности, был проведен эксперимент по созданию патронатных семей в сельских районах края. Это сразу увеличило число детей, обретших семью. Об этом опыте вам расскажет Тамара Васильевна Ложкина, директор Карагайского правозащитного центра сельского района Пермского края. Пожалуйста, Тамара Васильевна.
Наш район сельский, и остро, конечно, стоит вопрос безработицы. Очень трудно найти работу для сельского населения, а особенно в деревне, где произошел распад, банкротство сельхозпредприятий. И закон о патронатном воспитании Пермской области многим семьям, женщинам помог найти работу. А детям из детских домов он помог обрести семью. Я наблюдаю жизнь этих детей в своей деревне, в деревне Антонята. Эта школа малокомплектная. Она построена по типовому проекту. Созданы все условия для обучения детей. Но, к сожалению, при распаде сельхозпредприятия многие жители уехали. Уменьшилось количество детей. Эта малокомплектная школа была на грани закрытия.
Сколько было там деток?
50.
А нужно сколько?
Она рассчитана на 115-120 детей. Поэтому районное управление образования решило эту школу закрыть. И тогда директор школы и жители деревни решили брать этих детей из детских домов.
Это те, у кого были дети, которые хотели, чтобы собственные дети в школе учились, или кто это?
Это семьи были с детьми, а педагогический коллектив этому был очень рад. Это была взаимная выгода. Педагогический коллектив сохранял свою работу, школу, родители получали работу, а дети получали семью.
Вы считаете, что семья в деревне – это хорошо для ребенка?
Для детей детского дома в деревне большой простор. У нас кругом леса, поля, хороший стадион, спортзал в школе. Детям нравится.
А сколько детей взяли в вашу деревню?
В нашу деревню взяли более 30 детей. Количество детей колеблется, потому что школа девятилетка, и некоторые дети стремятся из детских домов получить среднее образование. После 9 класса они едут в районный центр и получают там среднее образование, заканчивая 10-11 класс. В районном центре имеется интернат, и они уже проживают в интернате, а родители стараются брать еще других детей.
Сколько семей взяли вот этих детей?
Более 10 семей.
То есть брали по 2-3 ребенка?
Да, брали по 2-3, потому что родителям подработка.
Но ведь деревня у вас бедная. Как живется ребенку в бедной семье, где главный доход – то, что за него получают приучившие его люди?
У них есть овощи. У них есть молоко, у них есть мясо. Им эти продукты негде сбыть, потому что районный центр в 40 километрах. И транспортировка этих продуктов, она тоже занимает какие-то средства.
А сколько патронатные воспитатели имеют, если они берут детей? Сколько они получают за каждого ребенка?
По областному закону зарплата патронатному воспитателю за одного ребенка 1100 рублей. Для сельского жителя, для деревни Это очень хорошие деньги. Плюс к 1100 присчитываются еще и выходные дни, потому что этот ребенок круглые сутки со своим воспитателем. До начисления идут еще и за выходные и праздничные дни. А если берут двух детей, значит, это зарплата 2200. И плюс еще им выплачивать на одежду и питание по 3000 рублей. Для деревенских жителей это очень большие деньги, потому что им больше негде заработать.
Подождите, а если человек пьяница и захочет ребенка взять?
Таким семьям не дают. Им по закону требуются характеристики с места жительства. Такие характеристики дает администрация сельского селения, такие характеристики дает школа, районо. То есть семья обследуется, обследуется материальное положение и бытовые условия. Вот акт о бытовых условиях – это очень важно. Есть ли место, позволяет ли площадь, то есть в плохой дом и к родителям, которые пьяницы, такие дети не попадали. Идет очень строгий отбор.
Кто отбирает?
Отбирает районо. Вот эти обязанности возложены на районное управление образования.
А как эти дети из детских домов после сельской школы? Они учатся в районе и живут в интернате. Отличаются они от других учеников в лучшую или в худшую сторону? Или совсем не отличаются?
Очень правильный вопрос. Я беседую с педагогами, они говорят, что дети по своему умственному развитию и по подготовке они отстают от детей, которые обучались. Но они быстро, быстро догоняют вот этих детей. Через год, через два те дети, которые нормально, умственно здоровы, они догоняют детей из этой деревни.
Вы говорили, что потом эти дети учатся в районном центре и живут в общежитии. Сохраняются ли при этом их отношения с теми, у кого они в доме росли? Или это все-таки не настоящие родители, патронатные воспитатели? И когда уезжают дети, то связь обрывается.
Я наблюдаю сейчас за моей соседкой, педагогом. Она еще продолжает работать в школе, и она брала двух девочек уже в 16 лет. И одна девочка уже поступила в техникум в городе Кунгуре, учится на бухгалтера и дружит с мальчиком. И она приезжает в эту деревню, мальчик из нашей деревни. Она приезжает к маме этого мальчика и приходит к своему патронатному воспитателю. То есть она ее навещает и всегда спрашивает, может быть, чем-то помочь вам, Валентина Ивановна. Вот это приятно наблюдать.
То есть хорошие отношения сложились?
В этой семье сложились хорошие отношения. Может быть, такие отношения не во всех складываются в семьях. Но вот у моей соседки вот это получилось. Сейчас у нее вторая девочка приехала из детского дома, она научила ее готовить. Она научила ее, как ухаживать за огородом, как ухаживать за цветами. Она научилась топить баню. Это же прекрасно. И она тоже дружит с мальчиком. И этот мальчик видит, как она топит баню, как она готовит.
Хозяйка.
Хозяйка. И он готов взять ее в жены. У него очень серьезные намерения.
Пермский опыт патронажных семей в сельской местности, во всяком случае, заслуживает серьезного изучения. И если все так хорошо получается, нужно распространять этот опыт на все наши регионы.
Людмила Алексеева о патронатном воспитании. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов, ведущая Кристина Горилик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года,
соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.